О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, я ведущий этой программы. И сегодня мой гость — это Ильдар Зайнетдинов, основатель лейбла «Гостзвук». Привет еще раз тебе.
Добрый вечер.
Я напоминаю, что у нас есть канал обратной связи. Вы можете звонить нам по 495-7373-948, писать на смс-канал 925-8888-948. Еще у нас есть Telegram, говорит МСК-бот, ну и Twitter, говорит МСК. Собрался я сегодня с Ильдаром, чтобы поговорить с ним в целом о работе Госзвука за 2017 год, о новых релизах, грядущих релизах, настоящем, будущем, ну и затронуть какие-то, может быть, насущные проблемы, которые возникают у всех у нас. Мой первый вопрос к тебе, Ильдар, это следующий. Вот можно ли считать этот год продуктивным в плане работы лейбла, и все ли ты сделал, что задумал, и как в целом ты оцениваешь вот 2017 год в творческом плане?
Я думаю, что достаточно продуктивно, по моим ощущениям. Ну, естественно, много не сделано, чего я планировал. Но в этом году у нас 10-й вот релиз вышел. Некая такая черта. Ну, 10-й на основной линии госзвука от винтажа. И, не, естественно, в моих там мыслях гораздо больше всего задумано было.
И... Ну и в целом уже 3 года исполнилось лейблу, тоже такая знаковая дата.
Да. Ну, такая некая черта, опять же, была проведена. Сейчас новые вызовы.
Но вызовы времени?
Да, да, да. Нужно как-то постоянно развиваться. И сейчас такой для меня немного переломный этап. Но, в принципе, есть понимание того, куда и как двигаться.
Угу. Вот. Ну, мы разовем эту мысль. Я вот просто перечислю 4 альбома, которые в этом году у вас вышли, такие полноформатные. Это, во-первых, Алексей Никитин, «Ледяной альбом». Хорошо приняли, была рецензия на Пичфорке на него. Кузьма Палкин, сборник, аудиосаппор. Олег Буянов, «Перепад высот». И вот недавняя «Винтажная коллекция». Вот, в принципе, есть ли у тебя какой-то любимый из обозначенных этих альбомов, который, допустим, тебе больше понравился, или в который вы больше вкладывались, и от которого вы ожидали большего, допустим, выхлопа в итоге?
Ну, нет, любимых нет. Каждый раз, как бы, каждый любимый по-своему. Каждый для меня крайне важный релиз. Если отвечать на твой последний вот вопрос по поводу ожиданий и реальности, я думаю, что... Ну, вообще, у меня был достаточно амбициозный заход на этот год, который состоял из стратегии, так скажем, двойников. То есть я поверил в себя, в общем, и... начал выпускать активно двойники. То есть у меня вообще такая, может быть, наивная, романтическая идея немножко вернуть время альбомов, когда люди, ну, слушали, могли сесть и час послушать музыку там.
Вот. Ну да, потому что сейчас все сложнее и сложнее действительно себя просто посвятить хотя бы на 40 минут только прослушиванию музыки.
Да, а я вот как бы думаю, то, что в этом есть какая-то некая романтика. И мне захотелось выпускать полноценные такие двойные альбомы. Ну, я давно хотел вообще в руках держать двойники. Особенно мне нравилась очень идея
Развороты.
С разворотами. Ну, вообще для нас очень важно, как это все выглядит. Вот. Но с экономической точки зрения это, конечно, полный провал.
То есть прямо совсем не оправдались ожидания в плане продаж? Или
ну, вы
чего?
Понимаете, чтобы как бы выйти в плюс с двойниками, ну, там как бы в районе 300 копий надо продать, чтобы хотя бы в нуле быть. Если ты делаешь крутую очень обложку, там, и даже на самом деле больше точка окупаемости, вот.
А вот во что наибольшие, получается, затраты? Это именно в тираж, то, что просто напечатать?
Ну, или... если это говорить о двойниках, то очень много денег забирает типография. Особенно, если ты делаешь, ну, разворот. Гейтфолд, так называемый.
Ну, так ты просто пессимистично достаточно выразился, но неужели было все плохо вот прям со всеми этими 4 альбомами в плане продаж, распространения? Или просто это отдельно каких-то релизов касается?
Не, ну, вот что-то долго доходит, какие-то моменты до людей. Вот мне кажется, например, Piper Spray,
прошлый
Piper's
год,
Pirate, да? Это первый вот двойник, который пошел. Ну, но сейчас, вот мне кажется, спустя время, как будто бы вот сейчас начинают, ну, понимать его более широкая аудитория. Конечно же, там близкие мне люди, близкий мой круг, все, ну, эту музыку очень любят и ее очень ценят. Вот. Но это такая достаточно сложная вообще планка уже музыкальная. Вот. И то же самое, мне кажется, с аудиосапром в какой-то степени получилось. Многие не поняли этот альбом.
Ну и, в принципе, даже я смотрел ВКонтакте, он не такое большое хождение имел, что достаточно странно. То есть там...
Да, на мой взгляд, это вообще удивительно.
Да, вот что... я сам открыл для себя достаточно поздно, но когда послушал, понял, что это не то, что на уровне некоторых пластинок, которые в этом году выходили, а даже местами и выше.
Ну, для меня это тоже, я считаю, что это очень серьезный альбом. Это просто, ну, это для меня большая честь в руках держать этот альбом, и я горжусь тем, что он появился здесь. Я вообще безмерно уважаю Кузю и то, что он делает на протяжении уже там больше 10-15 лет, я уже даже не знаю. Но человек, который очень давно этим занимается, который очень интересный склад ума, такой инженерный, но при этом это и художник. Ну, в общем, для меня это была, на самом деле, одна из моих таких задумок давнишних. Я еще давно держал в руках ремикс Кузьмы Палкина на Терренса Диксона, да, правильно?
Mm-hmm.
Вот. Который выходил у нас на этом лейбле Шанти. Вот. И тогда я, когда впервые это услышал, вообще впервые услышал его имя, я просто обалдел и...
Ну, в общем, с того времени хотел его,
да,
взять
как...
себе в семью и издать. Да,
да, благодаря Флэте все это произошло. И, в принципе, Флэте мне, можно сказать, закинул первый его такой пэк с музыкой. Mm-hmm. И я, конечно, был очень сильно впечатлен. И с Флэти, с Женьком мы, в принципе, за ночь, так, за усердную ночь сидения, размышления о музыке, мы, в принципе, вдвоем и скомпилировали этот альбом.
Угу. Ильдар, еще хотел сказать, что мне было достаточно, ну, странно слышать, что вроде ты говоришь о неприятии, допустим, такой музыки широкой публикой, но, в принципе, вы же в основном-то лейбл, который издает техно-музыку, более-менее даже приближенную к какой-то танцевальной сфере. А, ну, понятное дело, что Piper's про это был такой эксперимент, да, вызов. Вы попытались выпустить такой альбом, который бы нес в себе какую-то странную концепцию, свой такой звук необычный. И то есть вот именно здесь что, идет расхождение уже даже с самими вот этими ранними принципами лейбла или что? Или просто попытка, допустим, сделать себе какое-то новое имя, не только исключительно техно, там, IDM лейбл, но и, допустим...
Честно сказать, для меня с самого начала немножко так странно, что госзвук некоторые люди окрестили технолейблом. То есть, ну, мы никогда не позиционировали себя технолейблом. И для меня с самого начала, я это говорил везде и буду говорить всегда, для меня вообще жанр не имеет значения принципиально.
Ну, об этом сейчас почти все музыканты говорят,
ну,
кстати.
Конечно, странно. И если, ну, внимательно посмотреть на дискографию конкретно госзвука, то техно-релизов там, ну, на самом деле, по сути, ну, я даже не знаю, какой можно назвать стопроцентно техно-релиз. Но я думаю, может быть, Никитин там более вот в это заходит. Ну и то, его ледяной альбом, мне кажется, показал очень широкую палитру, вообще мультижанровый абсолютно музыкант. Вот, и, ну, как Лапти, ну, это вообще битс, хип-хоп,
ну, то, с чего вы все начинали?
Да, Баттехно тоже, мне кажется, очень, ну, широкий альбом там и вообще чуть ли не кантри.
Это Ялта ты имеешь в виду?
Да.
Прошлогодний.
Ну да, и, ну, техно-релизов как таковых вообще нет у меня. Есть вот гост-инструмент, он у него изначально, он об этом говорит. Я,
в общем, был заряжен.
Я именно, твой, да? Инструмент, mm-hmm. Да, инструмент в сумке диджея, как mm-hmm. бы. Вот, я мечтаю когда-то... когда у меня уже будет там штук 20 этих релизов, чтобы у меня была специальная сумочка, госинструмент, я ее открываю, у меня там лежит 20 этих пластинок, и я с ними просто могу поехать в любую точку мира.
Mm-hmm.
Ну, что-то такое. И там... Ну и то... Это,
такая палочка выручалась.
Да, и то, и, вроде бы как это заигрывание с DigiTools культурой, но это не DigiTools, если смотреть так.
Mm-hmm.
Вот.
Ильдар, ну ты вот много говорил, да, о том, что, в принципе, палитра жанров очень разная. Мне кажется, в этом смысле было бы логично перейти вот к Винтаж Найку и его недавнему альбому «Коллекция». Угу. Буквально пару слов перед тем, как мы будем слушать музыку с него. Как бы ты их охарактеризовал лаконично и кратко этот релиз?
Ох, какой сложный вопрос. Лаконично, кратко характеризовать музыку — это такой талант надо
иметь. Ну, во-первых, это же ведь все-таки альбом возвращения.
Если в двух словах, это да, это коллекция. Но для меня это подарок, это вообще как бы, ну, такой важнейший релиз, поскольку изначально Гост-звук запускался во многом вот с Данилой, мы много об этом говорили, думали, размышляли о концепции, о движении.
Ну, то есть ему принадлежит же ведь название, собственно говоря.
Ну, название как бы у меня, да, я придумал как бы ГОСТ, но мне не хватало ГОСТ, мне как хотелось чего-то еще, и вот он сказал, там, звук, и мы как бы сразу просто все сложилось, ГОСТ-звук. Угу. Вот, собственно говоря, и, конечно, я очень ждал, когда мы вообще с ним... Его альбом гораздо раньше был запланирован, вот.
Ну да, а я сейчас... напомню слушателям, что просто он в этом году только Винтаж Найк вышел из тюрьмы, и, по сути дела, это было его таким возвращением в мир музыки.
Ну, короче, да, в общем, немного времени прошло, и мы... Я ждал этого момента, когда мы могли бы выпустить этот материал. Я очень рад, что в итоге этот альбом... Он преобразовался, вообще туда добавлены были работы уже этого года, и он совершенно другую фактуру приобрел, нежели это когда-то было, когда это было задумано. Стал сложнее, глубже, ну, как и весь Винтаж. В принципе, он сейчас делает очень интересную музыку, совершенно в другом направлении тоже. Я с удовольствием наблюдаю и жду. В ближайшем времени у него будет также релиз на Other People Николаса Джара.
Угу, уже вот. Второй по счету получается.
Да, да. Ну, в общем, для меня, безусловно, это очень важный, очень близкий моему сердцу альбом. Такой некий праздник дружбы, в какой-то степени воссоединения и движения вообще дальше. Вот. Угу. Так что можно, наверное, послушать.
Да, отлично. Давайте Винтаж Найк, Лютня. Это «Винтаж Найк», в эфире программа «Музыкальное бюро». Сегодня у меня в гостях Эльдар Занединов. Мы с ним говорим про ГОСТ, про музыкантов, в целом про музыку. Вот интересный релиз, да, мы с тобой упоминали Кузьмы Палкина. По сути дела, это был сборник, и там тоже было много таких вещей, связанных и с IDM, какие-то аффикс-твиновские мотивы. Вот можно ли сказать, что в будущем вы как бы будете больше прорабатывать именно такую линию, не только там ностальгии по советскому наследию, как вот, например, там было у Олега Буянова или Алексея Никитина, но еще и какой-то вот заход на 90-е, что ли, то, что все, в принципе, фанаты электроники любят и лелеют в своем сердце память о тех временах?
Интересно, мне кажется, даже в большей степени думать о будущем. То есть 90-е классно, там и прочие ностальгии классно, но, естественно, мне очень интересно затрагивать то, какая музыка нас ждет дальше, как она будет развиваться.
И... А возможно ли вообще это предугадать, как ты думаешь?
Предугадать? Ну, не знаю. Какие-то большие тренды. Наверное, вообще больших трендов уже не будет. Прям таких, как было раньше.
Ну, Эльдар, вот, например, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что сейчас в Москве прям какой-то техноподъем, хаос. Почти везде, почти в любом клубе, там, не знаю, Рабицы, которые сейчас тоже накрыли. Ну, это прям очень активно.
Ну, это, мне кажется, очевидно. Это как раз такой тренд, который можно было бы предугадать и понять, и это очевидная история. Но мне кажется, что, ну, параллельно с этим... Техно — это абсолютный мейнстрим сейчас. Вот. Параллельно с этим идет множество интересных течений, музыкальных поисков. И они, безусловно, есть. И есть в нашем ближайшем круге, мне кажется, люди, которые... Ну, сейчас уже пишут музыку, которая, на самом деле, в какой-то степени опережает время. Вот, и...
Ну, в принципе, это ты можешь сказать про того же «Винтажа», потому что я, насколько понимаю, ты на него очень много надежд возлагаешь.
Ну, про «Винтажа», про «Пайпер Спрей», про «Флэти», на самом деле. «Флэти» у нас вообще футурист, авангардный футурист, да, и... Есть еще у меня там уже практически готовый альбом от людей, которые еще пока не очень известны, которые, наверное, давайте пока припасем нашим.
Не совсем готов назвать, кто это.
Ну, не, ну вот Валюм, Инфлюкс, наш друг-художник, и давно уже сейчас занимается музыкой, и достаточно широкими, большими шагами идет, и готов практически один очень интересный LP довольно такого авангардного. Ну, можно, если ставить какие-то теги, то, наверное, IDM там будет. Так.
Следующий год?
Да, следующий год.
У нас еще, на самом деле, один трек от «Винтажа» заготовлен, «Звонок». Это, на самом деле, анрелиз. Можешь кратко сказать, откуда вообще этот трек
вылез? Это вот как раз, мне кажется, можно продемонстрировать некое такое вот... движение «Винтажа» сегодня, и это, по крайней мере, у меня он в папке лежит, в той, в которой он предполагает, возможно, что-то войдет в релиз на Other People. Соответственно, возможно, это войдет трек, возможно, нет, но он из этого периода, мне кажется, очень интересного.
Давайте послушаем «Звонок», «Винтаж Найк». Это был «Винтаж Найк», «Звонок». Дальше продолжаем интервью с Ильдаром Зайнетдиновым в студии «Говорит Москва», программа «Музыкальное бюро». А на самом деле, я вот еще под конец этой получасовки хотел зарядить трек от Кузьмы Палкина, «Garbage Track», который называется. Uh-huh. Он какой-то такой прям совсем аффикс-твиновский. Мне, ну, в таком забавном ключе напомнил это все.
Uh-huh.
Всю эту историю, опять же, из 90-х и прочего.
Мне это тоже очень нравится в Кузе, то, что он исследует тоже вот... На самом деле это даже скорее ранее 2000-е. Такой минимал саунд. Это интересное поле, которое может вернуться сейчас во многом.
Ну да, такая драм-машина и просто какие-то странные вокальные сэмплы поверх, по сути дела. Голый ритм, да?
Ну не совсем. Ну, у голый, него конечно. Вообще же ведь тема такая, то что аудиосаппор — это такой... целая такая, как это сказать, система музыкальная, которая генерирует, грубо говоря, определенные звуки, паттерны. То есть там целая идеология насчет этого. В скором времени сейчас мы выпустим еще Ghost Mix, как раз это вот тоже под проектом Audio Supper, который тоже, можно сказать, там треки сами играют, вот, самовоспроизводятся, генерируются. Ну, что-то такое.
Такая музыка искусственного интеллекта.
Ну, это как раз вроде. Это как раз в какой-то степени вот, да, то, что некие мысли о том, куда мы движемся с точки зрения музыки вообще сегодня.
Давайте Кузьму Палкина тогда дадим немножко. Да, на самом деле советую тем, кто пропустил этот забавный, интересный релиз, его послушать. Много можно интересного найти, не только этот трек. Дальше у нас новости, а потом снова вернемся к музыкальному бюро.
Музыкальное бюро.
Добрый вечер, с вами снова программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня гость моей программы — это глава и основатель лейбла «Гостзвук» Ильдар Зайнетдинов. Отмечу, что этот лейбл существует уже на протяжении 3 лет в России и издает разнообразную электронную музыку. Прежде чем вернуться к разговору, я хотел бы небольшой анонс событий привести в эфире. Например, будет очень интересный привоз в скором времени, 4 ноября. Дин Блант приезжает в Москву и в рамках своего проекта Baby Father даст концерт в клубе 16 тонн, начало в 11 вечера. Там же 5 ноября будет Free Jazz Night, это такая сборная солянка из различных экспериментальных джазовых коллективов, начало также в 11 вечера. Более такой мейнстримовый концерт пройдет на арене Мегаспорт, это приедет группа Hertz к нам в очередной раз 5 ноября. начало в 8 вечера. Ну и 2 ноября состоится такое масштабное ежегодное мероприятие в клубе 16 тонн, в клубе моих друзей. Это церемония вручения премии «Золотая горгулья». Уже 18-й по счету, огромное количество гостей, музыкантов. В общем-то, стоит записаться заранее на это мероприятие, если хотите туда попасть. Ну, а сейчас возвращаемся снова к интервью с Ильдаром. И у меня такой вопрос к тебе созрел. Вот то, что происходит в последние пару лет в Москве, в России в целом, вот это не то чтобы давление, ну, некоторые считают это действительно давлением, но, по крайней мере, какой-то кризис в клубной жизни, череда закрытия каких-то вечеринок, уход Армы, например, из России, закрытие Рабицы. Вот не боишься ли ты, что когда-то это коснется и напрямую тебя, допустим, Гостзвука или, например, клуба НИИ?
Ну, во-первых, для начала я бы хотел всех пригласить 11 ноября на трехлетие НИИ. К нам приезжает Сан-Пропе, и будут все наши резиденты, продолжая твою линию
всё
анонсов.
Все правильно, правильно.
Вот. Ну и к месту, соответственно, да, вот тут трехлетие, даже и как-то и не верится, что уже 3 года.
Ну ничего, будет и 5 потом.
Ну, я надеюсь, да, надеюсь. Ну, во многом, я не знаю, это сложный очень вопрос, он многоуровневый, но, конечно, есть свои сложности. Есть,
ну,
свои,
у НИИ, например,
плюсы.
Есть ли какие-то такие,
ну, конечно,
этические моменты?
НИИ постоянно балансирует на каком-то... Ну, у него там свои проблемы.
Больше финансовые или проблемы вот именно, я даже не знаю, организаторского плана или взаимодействия там с городскими властями?
Нет, про взаимодействие с властями как бы нет. Скорее, ну, да нет, ну просто свои проблемы, я не знаю. Не хочется об этом говорить, лишь буду надеяться, что рано или поздно как-то это все решится.
Mm-hmm.
Для Саши, Саня Бурага, йоу, тебе большой привет, тебе желаю сил, как всегда.
Так поздравляешь, как будто у него день рождения сегодня, нет?
Ну, просто я очень рад передать привет этому человеку, я его очень люблю.
Круто. Еще хочу спросить, вот будет ли ГОСТ по-прежнему оставаться таким исключительно лейблом для российских музыкантов, для представителей из СНГ, или же вы готовы делать исключение, допустим, для каких-то единомышленников из других стран?
Ну, если они поменяют свою фамилию, имя и получат паспорт, то почему нет?
Только кириллица, никакой латиницы, да?
Ну, это, конечно, я, может быть, утрирую, но я просто не вижу смысла, зачем это нужно мне. У меня просто, если честно, столько всего, что я хотел бы выпустить.
Именно из среды наших музыкантов, да?
Просто я не успеваю выпускать, и я постоянно говорю о том, что не хватает лейблов, которые бы выпускали музыку, которая сейчас здесь производится.
Ильдар, а вообще есть какой-то лимит по релизам? Ну, допустим, там не более такого количества альбомов в год и вообще, ну, с точки зрения, допустим, даже просто целесообразности и затрат?
Ну, я вообще... У меня, поскольку этот проект, он изначально очень такой... Не бизнесовый, скажем так. У меня нет четкого плана. Я очень действую по наитию. То есть я никогда никуда не спешу. Если у меня релиз не готов, я не буду торопиться с тем, чтобы его скорее выпускать. Я могу позволить себе паузы. Ну, я, в общем, для меня главное это материал. И как он там воспринимается, там продается, не продается, тоже очень второстепенно.
Mm-hmm.
Поэтому вот такая вот система.
Многие, кстати, говорят, что вообще в России, например, заказывать винил — это гораздо более дорого, проблематичнее, чем, например, заказать тираж из-за границы. Вот вы так же поступаете? Вообще, где, в принципе, создается тот винил, которым
печатаем,
вы потом торгуете?
Печатаем мы все в Голландии. В Голландии у нас находится дистрибьютор Triple Vision в Роттердаме, соответственно. Там крупнейшая фабрика, самая крупная фабрика в Европе. Там 6 станков. Там достаточно, ну, быстро изготавливается по современным меркам. Я доволен всем. Ну, у меня налаженный процесс. У меня там свой определенный этот катер Саймон Дэви. Ну, он, правда, mm-hmm. в Англии сидит, но у него эксклюзивный контракт с Triple Vision. И я получаю мастеринг очень крутой за более какие-то доступные цены. Ну вот. Поэтому да, действительно, так вот и все и происходит. Печатается все там. И это, конечно, мечта печатать здесь.
А есть ли реальная возможность сейчас, допустим, тут заказать, и чтобы тебе на том же уровне, примерно за тот же ценник,
нет,
все
нет,
сделали?
Нет, в том-то и дело. Конечно, нет, если было, я бы уже делал там. Я на самом деле, когда запускал ГОСТ, перед тем, как запускал, я обращался в компанию.
Уж не даже на мелодию или какую-нибудь?
Не-не, мелодия-то уже все. Другая компания есть. Вот. Но я даже не хочу ничего называть там.
Ну, то есть у нас, это, я так понимаю, рынок монополизирован и очень плохого качества. Всё, да?
Нет, качество это одно, но стоимость неадекватная, как бы. И сейчас нужно немножко по-другому этим заниматься. И мне кажется, просто не те люди этим занимаются. Не понимают потенциала сегодняшнего дня. Не понимают, работать с сегодняшними производителями, так скажем. Вот. Ну, возможно, у них свои какие-то там проблемы вводные, я не знаю, но определенно.
В принципе, бизнес и Россия — это вообще отдельная тема такая печальная тоже во многом.
Ну, конечно, было бы очень круто иметь здесь завод. И более того, у нас есть один товарищ, инженер, который разрабатывал там частично определенные части механизмы, которые могли бы заменять дорогостоящие. И, в принципе, есть даже бизнес-план. Вот, если есть какие-то...
Печатные станки виниловые?
Да. Если есть сейчас тут какие-нибудь потенциальные инвесторы, можете мне написать.
Да, обязательно звоните нам прямо сейчас в эфир. Кстати, да, напомню номер нашего телефона 495-7373-948. Да, у нас, кстати, есть звонок, давайте попробуем принять.
Отлично, был как раз...
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да,
и
да.
Вопрос, Эльдар, вы меня сняли, то, что, как говорится, популярностью пользуется студия звукозаписи за рубежом, но не у нас. И еще такой вопрос, чисто мое любопытство. Значит, как сейчас себя чувствует, или как это потерялся, или что-то такое, апрелевский завод грампластинок? Почему я задал этот вопрос? Потому что в свое время мне пришлось побывать там, как говорится, в кабинете, где прослушивали грампластинки. Будьте любезны ответить на этот вопрос. Спасибо.
Да, спасибо вам. Угу.
Спасибо большое за ваш вопрос. Сначала со второго. Насколько мне известно, полностью распроданы были станки и вообще, по-моему, чуть ли не вывезены отсюда. То есть это если говорить о апрельском заводе. Вот. И, ну, честно сказать, достоверной абсолютно информации я не обладаю. Знаю только то, что обратиться туда сейчас и произвести какое-то количество пластинок, насколько мне известно, невозможно. А, отвечая на первый вопрос, это, по-моему, классика, и она, то, что, грубо говоря, о чем вы говорите, то, что за рубежом, скорее, там, изначально был лейбл более известен, чем здесь. Это на протяжении во всех разных плоскостях нашей культуры так очень часто происходит. То, что в России не ценят то, что рядом с ними происходит, таланты, которые здесь есть. Все смотрят туда куда-то. Вот. Ну, на самом деле это, по-моему, все-таки меняться начало. И меняется. И тренд все-таки немножко сейчас в обратную сторону пошел. Но так, да, мы когда... Мы, это не первый лейбл, которым я занимаюсь. Мы когда там занимались с ребятами лейблом RAD.
Mm-hmm. По-моему, он сейчас уже не функционирует.
Он не функционирует сейчас, но да, но в то время, когда мы там выпускали, на мой взгляд, очень...
И опять же, реакция была в основном оттуда, да?
Да,
от
то есть, конечно...
западных коллег.
Да. Пока о тебе не напишет Запад, локальная сцена не будет.
То есть даже афиша не встанет?
Даже
да,
афиша, конечно. Афиша. Афиша — это вообще, по-моему, один из самых отсталых вообще.
Ну, сейчас, да, когда-то, наверное, она была.
Ну, тогда, пожалуйста. Все мы присылали им, я писал им письма.
То есть абсолютный, да, игнор и
неприятие. Ну, он запоздалый такой, с хорошим таким. Ну, у них даже, по-моему, был материал там типа из серии «Да, мы пропустили, признаемся, там винтажная эко такого-то там».
Или да, что-то да, они писали рецензии. Ну вообще, да, в плане вот этого игнорирования и в плане этого пофигизма и какой-то апатичности, это абсолютно везде почему-то, я не знаю, почему так.
Ну, повторюсь, я чувствую как-то, что вроде как начинает меняться.
Ну, то есть,
меняться,
ну, да, люди хотят ходить больше на вечеринки, допустим, своих соотечественников.
Да, сейчас вечеринка с соотечественниками может легко собрать больше людей, чем привоз.
Конечно.
И это феноменально. Вроде бы, ну, невозможно
вот это
было...
одна из положительных тенденций, на мой взгляд,
это
точно.
Да, невозможно было поверить там в середине 2000-х.
Угу.
То невозможно было подумать.
Середина драм-н-бейс эпохи. Кстати, а вот ты еще один принес сегодня трек, который до этого не был нигде издан, правильно я понимаю, это Flatty Service. Тоже пару слов, откуда он и где он может оказаться.
Хотелось бы, да, поставить на ваш стол этот сервиз. Ну, это анрелист. Всякие такие треки неизданные.
Редкое и то, что через 50 лет будет стоить десятки тысяч долларов. Так что рекомендуем закупаться сейчас уже. Слушаем
Flatty. Пока еще не вышло, да. Ну, скоро можно будет порекомендовать. Yo, Flat!
Это снова программа «Музыкальное бюро». Я Антон Лемесев и мой гость сегодня Эльдар Зайнетдинов. Мы с ним все про русскую электронику говорим, слушаем ее. И коль уж затронули мы с тобой тему Запада, то вообще вот мог бы, ну, рассказать о том, как тебе удалось начать свою программу вести на лондонской радиостанции NTS. И вот про бойлер-румы тоже можно было бы узнать. Вообще, насколько это еще до сих пор актуально, бойлер-румы?
Конечно, актуально, почему нет? Мне кажется, это только будет сейчас и дальше развиваться. NTS, ну, я думаю, во многом благодаря тому, что у меня была и передача на Мегаполисе, ее много кто слышал, ну вот, и мне очень давно предложили ее сделать, я просто очень долго собирался.
На NTS именно, да?
Да, на NTS.
От них, то есть, поступило к тебе?
Да, да. Я приезжал в Москву еще летом, что ли, когда там... В начале это, может, еще раньше. Я уже, честно сказать, такое ощущение, что прошло очень много времени с того момента, когда это предложение прозвучало, и вот
А кто приезжал тогда?
Я не помню, какая-то девушка, я забыл, как ее зовут.
Ведущая?
Табита, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, у нее программа своя, там, ну, она много кого там знает. Она приезжала на стрелку, что-то там было. Actors, по-моему, не знаю. Честно сказать, немножко путаюсь сейчас в показаниях. Вот. А поэтому с НТС, да, вот так вот произошло. А какой еще был вопрос?
Ну, в принципе, про Boiler Room ты тоже уже сказал.
А про Boiler Room что тут? Ну, это у нас...
Может быть, это как раз и есть вот такой шоу-кейс, попытка, не то что попытка, а шанс показать именно что-то на широкую аудиторию, да,
инновации.
Вот то, что у нас есть в России.
Я считаю, что очень здорово то, что Андрею Зайлеру попал в руки Boiler Room, по большому счету, и то, куда он его как бы направил, это, конечно, очень дорого и ценно. Это, ну, правильное русло, мне кажется. И это была супер Boiler Room, который был в НИИ, и это супер Boiler Room, который был на Госзвукдаче. Ну, и другие тоже Boiler Room там по-своему там хороши. Естественно, для меня это вот эти два Boiler Room — это некие знаковые точки, которые, естественно, дают очень большой пуш всему сообществу. Ну, естественно, еще спасибо Штангелю Мише, который тоже болеет за сцену и тоже много помогает. И, в общем, тоже совместно у нас с ним кое-какие планы и завязки и так далее. Поэтому, да.
Ну, было еще, я помню, неожиданное видео с Midnight Cobras, такой лайв-концерт. Можно это воспринимать как реинкарнацию и задел на будущее?
Ну да, да. Ну,
то есть такие ребята, панковые корни, бат-техно и, в принципе, такой привет из прошлого, ну, от нынешних электронщиков.
Midnight Cobras вообще такой Dream Team во многом. Пашок, Патыч, Лейла, опять же, Бурага. Вот, это все одни из...
Я напомню, что
людей.
один из этих персонажей — это как раз основатель клуба НИИ.
Да. Ну, Паша там арт-директор. Да. Вот. Ну, в общем, это все очень такие важные мне люди и... Конечно.
Ну, по поводу релиза Midnight Cobras.
Да, да, да. Я как бы в ожидании, ну, в ожидании того, что происходит какой-то процесс, какая-то работа. Мне кажется, эти какие-то события дали толчки определенные.
И... Ну, то есть как во что-то это все в итоге выльется.
Да,
то есть должен быть альбом.
Я очень хочу, я хочу альбом, да, Midnight Cobras на гости. Хочется, чтобы это был такой крутой.
Ну, это, по сути дела, тогда будет первый гитарный альбом на гости.
Да.
Почему нет? То есть вы, в принципе, готовы...
Абсолютно, конечно.
Чтобы вас больше не обзывали технарями, да?
Ты, да, ну вообще мало кто это делает. Ну, иногда проскальзывает.
Ты имеешь в виду, мало кто делает, совмещает...
Называет меня технарем.
А, называет технарем, понятно. Просто я подумал еще, что мало кто, в принципе, скачет так уж сильно в разные стороны от электроники к гитарам.
Ну это... Да нет, почему? Клевые лейблы так часто
делают. Ну хотя, если вспомнить Warp, у них уже вообще сейчас просто все что угодно можно
сделать. Конечно, конечно.
В этом плане.
Да.
Еще вот у нас был на сегодня Олег Буянов, «Перепад высот». Вот в целом, как ты считаешь, альбом выстрелил?
Получил
то, что...
Да. Ну, Олег, у него такое уже серьезное имя на международной арене.
Ну, в принципе, он много диджеет, он много ездит. Он
за ними очень пристально следят. И, конечно, этот альбом — это... в какой-то степени продолжение третьего альбома, соответственно, первого альбома «На гости», вот, и который «Настоящий белый» был. Это, можно сказать, что «Настоящий белый» — это был такой тизер к этому, к тому, что сейчас вот этот вот двойник вышел. Я думаю, да, ну, Олег серьезно много очень сил вложил в этот альбом, и мы вместе много об этом тоже думали, работали над этим. Вот. Мне кажется, что он получился очень красивым. Там все складно и круто. И это серьезная работа. Мне кажется, такая пластинка в сумку на долгое время, универсальная для разных вообще твоих задач. Ну, не только в сумку, и на полку. Это такая...
И для вечеринок, и для
прослушивания. Да,
на диване.
Это такая работа... Ну, и, наверное, больше людей как бы реагируют на это, эта музыка. Она, я не считаю, что она...
А на Мегаполисе, кстати, вот, извини, такой вопрос. А на Мегаполисе у вас есть ротация? Ваши треки вообще там с ГОСТа часто мелькают? Ну, или, в принципе, на каких-то других радиостанциях?
Я не знаю. Ну, на Мегаполисе, наверное.
Может быть, тебе отзванивается так вот? Сегодня
не,
у нас
не знаю.
Ваш трек играл.
Нет, мне никто не отзванивается.
Печалька. Ну, слушай, да, еще вот ты говорил про ваше будущее, про эксперименты, и буквально перед эфиром ты мне рассказал, что у вас вроде как какая-то коллаборация с человеком из прошлого, Михаилом Чекалиным, да? Какой-то советский, совсем уж подпольный электронщик. Я признаюсь, вообще слышу о нем впервые. Может быть, ты как-то нас заинтригуешь.
Да, это удивительное вообще, на самом деле, явление. Вот, наверное, продолжающая в целом традиции журналистики музыкальной.
Что это за человек? Может, просто его выдумали, это очередной там альтер-эго?
Нет, конечно. Дело в том, что мы довольно-таки часто с ним созваниваемся. Вот.
С Михаилом Чекалиным?
Да, я передаю Михаилу привет, если он вдруг
меня слышит. А откуда он и с какого времени пишет?
Это московская школа. И московская, да. И пишет он в 70-х, и на самом деле он написал очень много серьезных работ, и он также очень признан Западом. В частности, если говорить сейчас, это лейбл Warp им заинтересован, и сейчас недавно вышел у Даниила Лопатин там один трек, в котором он сэмплировал Чекалина.
Классно.
В принципе, во многом там практически весь трек засэмплирован. И потом я подумал, провел собственное расследование, насколько вообще его имя упоминается рядом с этой композицией. Ну, немножечко я разочарован, но все-таки в одном интервью Лопатин сказал о том, что есть такой Михаил Чекалин, что он, на его взгляд, один из самых талантливых и непризнанных композиторов современности.
Илья, давай сейчас будем восполнять культурные пробелы, послушаем Михаила Чекалина в тех рамках, которые нам пока позволяет время. Можно, в принципе, заводить сейчас уже трек.
Вы поставили трек
Нет,
Ола.
Нет, да, нам нужен следующий, шестой, сразу скачем на следующий
трек. У нас заканчивалось время, мы Ола не смогли послушать.
Да.
Олежа, йоу, сори.
Ничего страшного.
Конкретно Михаил,
может, да, про Михаила Чекалина.
Ну, это некий тоже ответ на один из твоих первых вопросов, куда двигаться дальше. Вот это вот одна из моих сейчас таких целей, это создание такого еще одного саблейбла, который будет называться Гостархив. Вот, соответственно, на нем будет первый релиз, это вот работы Михаила Чекалина периода 80-х годов, где-то до 90-х, вот, до начала 90-х. Ну, собственно, да, это вот одна из композиций, которая войдет в этот альбом. Да. Что она сейчас пока там, можно
послушать. Да, можно послушать. Эфир подошел к концу с Эльдаром. Заговорились мы, ушли в какие-то дебри, начали слушать Михаила Чекалина, скрытого советского музыканта. Я еще раз благодарю тебя, Эльдар, за то, что пришел в гости, рассказал о новинках.
Спасибо.
Удачи госзвуку. Long live госзвук. Да, как
Destructive Dream Dance, кто не дослушал, послушайте обязательно этот тречок Чекалина. Ну и вообще, обратите внимание на этого выдающегося композитора. Всем привет, всем спасибо, пацаны, всех люблю. Йоу.
Пока.